а была она просто иждивенкой и домохозяйкой, а для нас с друзьями просто бабушкой, умевшей варить чудное варенье, конечно, когда был сахар, печь изумительные куличи. И всему этому она научилась в Смольном. А главное, с удовольствием пичкала всем этим наши ненасытные глотки, привыкшие в основном к пшену и вобле. Кроме того, бабушка ходила по сарабкопам и на базар. Мать и тетка на работе, я в школе. И в эту же самую школу объясняться с математиком или физиком. А по утрам перед школой кормила меня. Потом после сарабкопов готовила обед, ну и так далее, до вечера, когда ей разрешалось только полоскать и вытирать чайную посуду. Где-то между этим или после этого она что-то обязательно шила, а улегшись в кровать, еще читала французские романы. И все она успевала. Тихо, спокойно, не суетясь. А когда мы жили в Алуште, высоко на горе, где пересохли все цистерны и воду приходилось носить в ведрах из города, километра два в гору, бабушка считала своим долгом нести маленький бидончик с водой и никому не разрешала ей помочь. Думаю, что в Смольном этому не учили. Но не только трудностей не боялась бабушка. Она вообще была бесстрашна. Кроме коров и гусей, она не боялась никого. Ни белых, ни красных, ни петлюровцев, ни гайдамаков, ни даже управдома, перед которым все трепетали. Обстрелов она тоже не боялась. «Алина Антоновна», — прибегает запыхавшийся Герасим швейцар, — «обстрел начался, надо в подвал». Ну и бог с ним, с обстрелом. Посижу, пошью чего-нибудь. Это, конечно, если все дома были. Если же кого-нибудь не хватало, выходила на балкон, и под гул канонады стояла тут, не сходила с него до момента возвращения отсутствующего. Я говорил уже о том, что ее все любили. Молочницы, нищие, сосед Алибек, целовавший обязательно ей руку, две старушки-сестры из 19-й квартиры, Анна и Клара Абрамовны, приносившие ей почему-то всегда к Пасхе изюм для куличей. И еще многие и многие. Но больше всего, по-моему, ее полюбили два ставших у нас на постой красноармейца. Одного звали Леконцев, другого уж не помню как. Я, мальчишка лет 8-9, ходил уже в школу, был, конечно, в восторге. Винтовки, штыки, котелки, запах махорки на всю квартиру, да и сами красноармейцы что надо. Здоровые, обветренные, с хриплыми голосами и добродушными деревенскими улыбками. Бабушка их сразу же накормила чем-то, но когда увидела, что они, скинув шинели и гимнастерки, собрались бить в шеи, строго вдруг сказала, в первый и последний раз я услышал нечто вроде металла в ее голосе: «Нет, это уж нет. Принесите дров и воды, и я натоплю вам ванну». Ребята чуть-чуть смутились, но тут же оделись, и через какой-нибудь час на кухне была уже гора поломанных заборов, и все имевшиеся у нас ведра, корыта, баки, кастрюли и тазы были наполнены водой. К вечернему чаю ребята вышли из ванны чистенькие, розовенькие, и чинно пили с нами чай из самовара, с гордостью вывалив на стол гору колотого сахара, которого я давно уже не видел. Пробыли они у нас недолго, дней 5, не больше. Леконцев, находивший, что у нас в квартире холодно, притащил для растопки целую кипу книг. Проходил мимо библиотеки, дай, думаю, зайду. Но тут уж я воспротивился. Страшно было смотреть, как горят книги. Прощаясь, Леконцев с другом торжественно положили на стол толстенный кусок сала, полную наволочку сахару и несколько буханок хлеба. «За то, что добрая бабуся», — сказал Леконцев, — «барыня, а простых понимаете». И даже расцеловал ее. Бабушка явно смутилась. Да, бабушка понимала и простых, и сложных. А сложнее всех была ее собственная дочь Соня. Удивительно, до чего же разных трех дочерей родила бабушка. Старшая Зина, моя мать, Зинаида Николаевна, веселая, общительная, доброжелательная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас в свои 90 лет она, увы, лишена. Младшая — Вера. Ее я не знаю. Она как вышла замуж в Швейцарию, так и оставалась там до своей смерти. Говорят, была чопорной, светской, малообщительной, с большим разбором выбиравшей немногих своих друзей. Третья, средняя — Соня. Ее, между прочим, бесстрашная бабушка побаивалась. Пожалуй, даже больше, чем коров и гусей. Характер у тети Сони был нелегкий. Добрая душа, желавшая всем помочь, и не только желавшая, готовая отдать последнюю копейку, она делала это так властно и деспотично, что многие от нее просто шарахались. Бабушку она любила безгранично. В молодости жила отдельно от семьи, у нее были свои интересы, свои знакомые, в основном марксисты, большим другом ее был В.П. Нагин. Но после возвращения нашей семьи из Парижа в 1915 году приехала в Киев, и мы жили уже все вместе. Семья у нас была дружная, но, как я уже говорил, бабушка слегка побаивалась Сони. Ну, не то, что побаивалась, просто она любила тишину, покой, мир. А тетя Соня вечно по поводу чего-то негодовала, чем-то возмущалась, против чего-то протестовала и всегда громко, с хлопаньем дверьми. Бабушка вздрагивала и жалобно смотрела на меня. А вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком манила к себе и шепотом говорила: «Поведи меня ты, она там меня терроризирует. Не то мыло взяла, не то полотенце». А мы с бабушкой всегда жили душа в душу, и я не припомню, чтобы она когда-нибудь возвысила на меня голос. Да и вообще, ни на кого его не возвышала. Кажется, только на одну из наших очередных соседок по квартире, мадам Задеревич, неряшливую старуху, вечно шуршавшую в своих шлепанцах по коридорам, останавливаясь у каждой двери, чтобы послушать, о чем говорят. Когда у нас были какие-нибудь гости, она обязательно постучит, засунет голову, интересно же, кто сегодня у нас сидит, и, чтобы оправдать свой стук, громким шепотом говорит: «Алина Антоновна, ваша кошка в коридоре опять насрали», всегда во множественном числе. Вот тут бабушка не выдерживала и говорила ей что-то не грубое, упаси бог, просто несколько более резкое, чем обычно. Последние годы перед войной бабушка ослабела. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар, и ей стало трудно ходить, приволакивая ногу. Отпали магазины, базары, готовление обедов. Сидела в кресле и что-то штопала. Она не могла без работы. В сотый раз перечитывала французские романы в желтых обложках. У нас их был миллион. Или писала красивым бисерным почерком письма тете Вере и своей подруге по лазанье. Кстати, письма ее были всегда интересны. Сужу по тем, которые получал, когда жил вне дома. Полны метких, забавных деталей и написаны настолько живо, что на них сразу же хотелось отвечать. В последний раз я видел бабушку в апреле 1941 года. Те последние предвоенные годы я работал вне дома и приезжал в Киев только на лето. На этот раз я приехал на 3 дня из Ростова, где служил в театре Красной Армии, менять паспорт. Бабушка, постаревшая, но такая же милая и ласковая, страшно мне обрадовалась и все строила планы на лето, как будем жить где-нибудь под Киевом, в Буче или Клавдиеве, и по вечерам совершать прогулку, прощаться с солнцем, как говорила она. Это была традиция после ужина выходить на опушку леса, там садиться, я нес специально плетеное кресло, и смотреть на последние лучи солнца, заходившего за дальний лес. Мечтам этим не суждено было сбыться. 4 апреля 1941 года, я навсегда запомнил этот день, я уехал из Киева, чтобы вернуться в декабре 1944 года уже в погонах. Последние слова бабушки, когда мы прощались. «Зина говорит, что мы в этом году тоже будем в Буче». Ну и порезвимся же мы с тобой там. А порезвиться означало следующее. Когда по каким-либо причинам ни мамы, ни тети Сони не было на даче, бабушка заговорщицки подмигивала мне и полушепотом говорила: «Порезвимся, Викунчик». И я приносил тогда из погреба аккуратненький кубик творога, и мы ели его руками, посыпая сахаром. Бабушка-смолянка любила есть творог не ложечкой, а именно руками, но при дочерях боялась резвиться. Последние воспоминания о бабушке. Я с чемоданчиком иду на вокзал, а она стоит на балконе, из трещины которого по загадочным законам природы растет тополек, и машет рукой. Машет, машет, пока я не завернул за угол. Бабушка и тополек. Последнее, что запомнилось в довоенном Киеве. Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения. В Сонином дневнике есть запись. Мама все повторяет: «Вот дождусь Викочку, и тогда спокойно умру». Не дождалась. Умерла от гангрены. Тяжело перечитывать страницы дневника, посвященные последним ее дням. Холод, голод, безденежье, все, что возможно, продано. И милая, терпеливая, деликатная, ни на что не жалующаяся бабушка только на темноту жаловалась, экономили керосин на коптилку и на отсутствие людей. А она их так любила. Из Сониного дневника. Маме ужасно тоскливо. Зина целый день на своем заводском медпункте. Я в этой никому не нужной библиотеке. И она одна, с несимпатичной женщиной, ни писем, ни прогулок, ни знакомых. Маме хотелось радости. Придет какой-нибудь знакомый человек, и она находит: такой он симпатичный, такой милый. Покоится бабушка на Байковом кладбище под разросшейся уже березкой. В одной ограде с ней теперь и тетя Соня. Лежат рядом. Они очень любили друг друга, хотя бабушка и побаивалась ее.